Здравствуйте, дорогие слушатели! У микрофона актер Костя Суханов. Закончился мой небольшой отпуск, и я сразу же решил продолжить, как оказалось, многим очень интересный проект. Признаюсь вам, так единодушны мои слушатели не были никогда. Все сказали, однозначно нужно продолжать этот аудиосериал. Для этого на YouTube-канале «Актер Костя Суханов» будет создан отдельный плейлист. Если вы слушаете эту аудиокнигу на сайтах akniga.org или «Книга в ухе», то именно здесь же будут появляться дальше главы, как серии в сериале. Я вас очень попрошу, не сбавляйте свою поддержку, хотя бы лайками, дизлайками и очень важно комментариями. Будьте также единодушны. Сегодня вашему вниманию вторая глава аудиокниги БШД. Болшевская школа дураков или дебилов Дмитрия Торопова. Ну и прежде чем мы начнем, огромный привет от автора Ращику, герою этой книги, который встретился с автором, ну или хотя бы созвонился, спустя 20 лет. Все. Поехали. БШД. Глава 2. Вторая серия нашего аудиосериала. Шишков, одноклассницы, Череп и Кузя. Руслан меня подводит к партии, пищит. «Вот твое место, можешь садиться». Киваю я головой и сажусь. Одноклассницы о чем-то шушукаются, хихикают, а я, как вчера в мой приезд, подперев голову рукой, сижу дурак дураком. В класс забегает какая-то девка и кричит. «Бабцы, а какой у нас сейчас урок?» «Дина», — строгим голосом восклицает одна из хихикующих. «Мы тебе не бабцы. Возьми и посмотри расписание, там первым идет история». «А, тянет Дина, это значит наша классная руководительница Валентина Алексеевна». Звонит звонок, и в класс заходит учительница. Она здоровается с нами, все встают из-за парт и снова садятся. «Так, ребята», — начинает она. «Я немного приболела, поэтому не смогла прийти к началу учебного года. Так что давайте поговорим, кто как провел летние каникулы, пока я заполняю журнал». «А у нас новенький», — говорит какая-то деваха, но явно не Динка и не та со строгим голосом. «Я Лена вижу», — кивает Валентина Алексеевна. А потом все по очереди начинают рассказывать о 3 месяцах лета. Как оказалось, Динка прожила лето в деревне. Со строгим голосом, которую звали Ира, просидела дома. Ее соседка по парте Натаха помогала маме по работе. Та, что орала про новенького, вообще приехала из Коми СССР. И похвасталась о концертах, которые она с хором где-то там давала. Когда очередь дошла до Олеси, та в ответ что-то невнятно промямлила. А Руслан лаконично ответил, что по хозяйству работал. Я уже ожидал, когда спросят меня, и мысленно думал, а мне-то и рассказывать нечего, потому что все 3 месяца просидел дома. Как в дверь раздался стук, и на пороге появился парень.
«Здравствуйте», — сходу зашепелявил он. «Мы это, с мамой на электричку не успели, поэтому я опоздал. А еще все эти дни болел, из-за этого не приехал в понедельник».
«Здравствуй, Саша», — кивнула головой Валентина Алексеевна. «Хватит тараторить, проходи».
«Ага».
Пацан как-то нервически дернулся и сел на заднюю парту. Когда закончился урок, мы с Пыжиком тут же ушли курить в туалет.
«Это чё за чувак, который в наш класс зашел?» — хмыкаю я. «А, это Шишков», — машет Руслан рукой. «Я тебе про него рассказывал. Он лох. Ты его с одного удара ложишь».
«Понятно», — хмыкаю. Поднимаюсь по лестнице. После 3-го урока Динка прыгает на одном месте и шепеляво кричит.
Сейчас полдник!»
«Дина, перестань кричать!» — обрывает ее Ирка и, взяв поднос, уходит. А в конце перемены, после того, как мы покурили с Русланом и вернулись в класс, я обнаруживаю у себя на парте 3 печенюшки.
«Хавай!» — говорит Пыжик. «Это полдник!»
«И это у вас так каждый день?» — спрашиваю я, что вызывает у окружающих смех.
«А у вас в массовой школе разве такого нет?»
Вопросом на вопрос отвечает Наташка, у которой голос более мелодичный, чем у остальных.
«Нет, конечно. У нас бесплатно только многодетные в столовке ели, а все остальные должны были покупать еду».
«А у нас все бесплатно. Да, Лена?» — прошепелял Шишков.
«Да, Саша», — покровительски сказала та.
«Странные они все тут какие-то», — думал я, грызя черствую печенюшку. «Ржут как-то не по делу, прыгают.
Вон одна эта Ленка чего стоит. Стоит возле шкафа и зачем-то ногами на одном месте перебирает, как конь, цокая каблуками. Но меня выводит из размышлений звонок на 4-й урок. После 6-го в класс заходит женщина и здоровается со всеми.
«Здравствуйте, здравствуйте, Тамара Дмитриевна!» — кричат девчонки наперебой.
Она подходит ко мне и говорит, что она воспитательница. Затем предлагает меня довести до столовой, с чем я соглашаюсь. А когда мы идем по коридору, начинаются обычные расспросы. Где учился, как попал в интернат, нравится тут или нет. А еще напоследок, к моему удивлению, она мне шепнула на ухо. Мол, если тебя тронет Руслан, то ты не стесняйся и никого не бойся. «А сразу же иди ко мне и жалуйся!» Я в ответ неопределенно пожал плечами, заходя в столовую. После обеда Тамара Дмитриевна снова подхватила меня и привела в класс, а следом зашел Шишков.
«Кто тот?»
«Я и Тамара Дмитриевна».
«А, понятно».
Борчит он и садится на свое место.
«Ну как ты, Саша, провел лето?»
спрашивает воспитательница, и Шишков в подробностях начинает рассказывать. Как он жил в деревне у бабы Риты, и чем она его кормила. А после рассказа он кряхтя, как старый дед уходит, и наступает тишина.
«И нахрена она меня сюда привела?» — думаю я, подперев голову рукой.
Дверь открывается, и чуть ли не бегом залетают две тетки и хором кричат.
«Ой, прикинь, Тамар, сейчас Карлсон прилетал, весь такой распушенный, и нашу мадам трахнул!»
Потом, заметив меня, замолкают.
«Офигеть!» — мелькает у меня мысль. «У них тут еще и Карлсон летает. И, видимо, воспитательниц страхует».
Они еще о чем-то разговаривают вполголоса и уже втроем уходят. А я остаюсь сидеть один в классе, и на меня наваливается тоска по дому. Мне до одури хочется встать и уехать из этого непонятного для меня интерната. Да куда подальше?
«А я тебя везде ищу!» Растягивая гласные, цедит Пыжик, открывая дверь ногой.
«Да меня это, ваша Дмитриевна сюда привела. Облегченно улыбаюсь я и заискивающе прошу. Пойдем покурим».
«Пойдем», — отвечает мне Руслан, а по пути начинает мне хвастаться. «Прикинь, шабаш, я сейчас пачку сигарет Кэмэл спиздил».
«Да ладно», — восклицаю я.
«Ага», —
подтверждает он кивком головы.
«В 8-м классе вместе с Ращиком одна лошара учится, Денис Вольтер. Он в 100-м рядом со мной сел, а я ему в карман пиджака залез. На, вот тебе пачку».
Он сует мне в руки сигареты и поясняет.
«Пусть лучше у тебя полежат, а то если Вальтер их у меня увидит, сразу же на меня подумает, хотя никто не заподозрит. Ну а спросит, скажешь, купил».
«Базара нет», — ухмыляюсь я и сую сигарету во внутренний карман джинсовки. А Пыжик продолжает.
«Я у него в том году чекушку водки из джинс спер и полблока ЛМ красного. Правда, эта сука меня запалила, так что лучше сейчас ему на глаза не попадаться. Так ведь, в первую очередь, Вальтер меня начнет искать. Пойдем на улицу, покурим».
«Пойдем», — киваю я головой в знак согласия, и мы с ним спускаемся на первый этаж. Ну, а там идем за угол школы, где нас встречают двое парней. Они зачем-то оба ползают на корточках по земле и шарят по ней руками. Недалеко от нас слышны голоса играющих детей и окрики воспитательниц.
Теплый ветер обдувает лицо, а солнце греет, как летом. «Доставай сигареты!» — командует Руслан, и я начинаю открывать пачку. «О, Пыжик!» — восклицают парни и подбегают к нам. «Дай сигаретку!» — просяще говорит один из них и улыбается. «Смирнянок, у меня нету. Проси у Шабаша». При этих словах Руслан бьет меня по плечу, мол, «не давай». Я киваю головой, что понял, и говорю, «нет, не дам, у меня мало». «Тогда покурим», — громко шмыкает второй сопливым носом. «Ладно, покурим», — смеется Пыжик и подносит мне зажигалку. Я прикуриваю, меня разбирает любопытство, зачем они лазили на земле. «Парни, а нафига вы тут ползали?» «Окурки искали», — снова шмыгает носом второй и представляется. «Меня Максим зовут». «А меня Колян», — говорит первый. «Но мы, Шабаш, уже с тобой знакомы. Нас Руслан вчера после обеда в сотом познакомил».
«Чё-то я это не помню», — пожимаю я плечами. «А вам не стрёмно на людях это делать?»
«Дай пёс с этими людьми», — засмеялся Макс. «И вообще, Шабаш, можешь меня звать Кузей, потому что фамилия у меня Кузнецов». «Ха! Да не-не, нам абсолютно не стыдно!» — в тон своему другу заржал Колян. «А ты меня можешь называть Череп, потому что я Череп, Череп, Череп!» При этих словах он задергался, как будто его ударили током. «Какой ты нахуй Череп?» — возмутился Пыжик. «Ты ж как был Смирненком, так и мы останешься!»
«Я уже реально понимаю, что эти два придурка совсем не пользуются авторитетом среди пацанов, и влезаю в разговор. Смирненок, значит, Смирненок. Ведь это тебе общество дал такое погоняло. Так что не выебывайся. Да и тебя я не буду Кузей называть, потому что в мультике домовенок Кузя симпатичный и опрятный. А ты грязный, сопливый. Ты, короче, будешь хачиком».
«А че такой хачик?»
— недоуменно протянул Руслан.
«Это значит бычок или окурок, а еще лицо кавказской национальности. У нас в военном городке мужик жил, так его так все звали. Потому что он ходил и бычки собирал. Ну что, понял?»
«Ага», — кивает головой Руслан.
«А мне похуй, как вы меня будете называть», — с равнодушием махнул рукой новоиспеченный хачик. «Только покурить оставьте».
Что я и сделал, выкурив практически всю сигарету. А после мы с Русланом пошли гулять по территории школы и так гуляли до самого домашнего задания, болтая о тюрьмах и лагерях. На домашнем задании ко мне подсела Тамара Дмитриевна. «Я думаю», — начала она, назвав меня по имени, — «тебе лучше всего будет сесть рядом с Диной, потому что она видит и очень хорошо знает Брайль. Так что, когда ты со следующей недели начнешь его изучать, сможет подсказать, какая буква и как пишется. В общем, завтра садись к ней, а на твое место сядет Лена. Дина, ты не против?»
«Хорошо», — ответила та.
Я тоже киваю головой, молчу, а Дмитриевна продолжает. «Сегодня вам Римма Николаевна по русскому языку задала сочинение на свободную тему. Давай ты мне будешь диктовать, а я за тебя напишу. А то Римма Николаевна у нас очень строгая и может начать ругаться, если ты чего-то не сделаешь».
Она может», — встрял в разговор Шишков.
«Ну, давайте», — пожал я плечами.
«Ну, тогда начинай диктовать».
Воспитательница садится ко мне за парту с тетрадью и ручкой в руках. «На какую тему ты хочешь?» И тут в голову приходит девушка по имени Вита. Когда ко мне перестали заходить друзья и подруги, и я остался один, то придумал себе подругу. С нею мысленно, постоянно разговаривал, в мечтах ходил гулять, даже трахался напропалую. «Про бывшую девушку», — отвечаю я.
«О-о-о», — протянула Тамара Дмитриевна. «Ну давай, а как назовешь сочинение?»
«Вита».
«Как?» — не поняла она.
«Я же вам говорю, Вита».
«Ну, вообще-то имени такого нет, а есть имя Вита».
«Это у нее прозвище такое было. Тут же нахожусь я».
«Ладно, давай, но я просто напишу ее настоящее имя».
Я соглашаюсь и начинаю диктовать.
Однажды, сентябрьским утром, к нам в класс вошла новенькая, на которую я сразу же обратил внимание. Ее овальное лицо обрамляли светло-русые волосы, которые стекали волной до пояса. Большие светло-голубые глаза в разлет с черными бровями, маленький носик и губки бантиком. Все это придавало лицу детскую наивность, а ямочки на щеках и на подбородке вызывали умиление. Одета она была в джинсовый костюм, который подчеркивал девичью тонкую талию, а на стройных ногах черные туфельки на маленьком каблучке. После того, как она представилась, назвав имя и фамилию, ее посадили ко мне за парту. Неожиданно Дмитриевна меня прерывает и доверительно шепчет. «Ты знаешь, я тоже такой была в 7 классе. Такое ощущение, что портрет с меня пишешь». «Правда?» – удивляюсь я, потому что Руслан написал воспитательницу как полную женщину. «Ага», – кивает воспитательница головой. «Только мы одевались по-другому. Ну ладно, диктуй дальше».
Я продолжаю.
Вита оказалась гордой и независимой, но зато отличницей и, к моему удивлению, давала мне списывать на уроках. Как-то раз в выходной день, когда с осенью в обнимку шагало бабье лето, я пошел в яблоневый сад собрать упавшие яблоки и услышал девичий крик о помощи. Пробежав по тропинке, осыпанной листьями, я увидел своих старинных приятелей, которые пытались отобрать корзинку с яблоками у моей одноклассницы. А одноклассница была Вита. После того, как приятели убежали со всех ног от моих кулаков, я помог Вите собрать упавшие плоды. Она, размазывая слезы, начала благодарить за помощь. И тут меня снова прерывает Дмитриевна. «Ты знаешь, у меня тоже однажды такое было, правда, не в саду, а на улице. Хорошо, мимо какой-то парень шел, заступился. А так, бог его знает, чем бы все кончилось». Она тяжело вздыхает. А я думаю, если я сейчас ей надиктую, что мы с Витой тут же занялись сексом под деревом, она мне тоже скажет, что у нее в жизни это было. У меня непроизвольно растягиваются губы в улыбке, и я снова диктую. Мы еще около часа сидели с Витой под деревом, а потом я ее проводил до дома. А на следующий день мы с ней уже в обнимку гуляли по яблоневому саду, ели яблоки, целовались. Я делаю паузу и жду реакции, и она наконец-то приходит.
«А не рано?»
«Нормально», — отвечаю я и диктую дальше. Как мы ходили в кино, в кафешки и так далее. Когда наконец-то мое сочинение завершается тем, что неожиданно Вита уезжает в другой город, воспитательница тяжело вздыхает.
«Почему вы адресами не обменялись?»
«Так внезапно все получилось».
«Значит, Вита не знает, что ты потерял зрение?»
«Не знает». Вздыхаю я. Тут же звонит звонок на ужин, и класс начинает собираться. Целый вечер мы снова гуляем с Пыжиком по территории школы с бесконечными разговорами о дворовой жизни. А после отбоя я неожиданно сам для себя предлагаю. «Слушай, Руслан, а пойдем в комнату к нашим одноклассницам?» «Ну, не знаю», — неуверенно пожимает он плечами. «А я объясняю. Просто, когда я был в пионерлагере, его называли «Южный», мы всегда после отбоя к девчонкам бегали. И у меня перед глазами встает южный летний вечер. Мы через окно с пацанами вылезаем на улицу, густая трава обвивает ноги, а вокруг слышны стрекотания кузнечиков и саранчи, а еще кое-где видны маленькие фосфорицирующие огоньки. Это светлячки, как искорки под ногами. Мы перебегаем дорогу и по лестнице залезаем на второй этаж, а там через перила на балкон. И стучимся в окно. Девчонки вскакивают с кровати. На некоторых одеты ночнушки, а на некоторых длинные футболки. Они подбегают, распахивают раму, и мы начинаем болтать. А я через проем окна обнимаю Настю Баранову, которая считается моей девушкой. И я так неумело целую ее в губы. Она смущается, но перед подругами перебарывает себя, делая вид, что уже взрослая и бывалая, и с наигранностью смеется. «А чё, пошли?» — прерывает мои воспоминания Пыжик. «А ты чё, с нами пойдешь?» — обращаясь я к Шишкову. «Не-е-е-е», с каким-то испугом тянет он и начинает расправлять свою кровать со стороны Руслана. «Чё, засал?» — ухмыляюсь я. «Нет, но...» Снова тянет он, видимо, ища приемлемого оправдания. Но его мучение прерывает Руслан. «Шишков, ты как был трусом, так трусом остался. Так что иди ты в пизду». После чего меня Пыжик берет за руку, и мы с ним выходим в коридор. «Слушай», — с задумчивостью произношу я, «мы когда придем, посади меня рядом с Акулиной, лады?» «Лады, посажу», — растягивая гласно, отвечает он. «А ты ревновать не будешь?» «Конечно нет, а она тебе что, понравилась?»
«Ну, у нее голос приятный». Как-то неопределенно пожимаю я плечами, и Руслан стучится в спальню.
«Привет», — улыбаюсь я в 32 зуба. «А мы к вам в гости, можно?» Девчонки, видимо, малость офигели.
«Ну, можно», — протянула Наташка.
А вот первой с потрясением от таких гостей справилась Сирка. Она весело рассмеялась.
«Раз уж пришли, то проходите».
Динка Орламова, что-то невнятно прошепелявив, уставилась на нас. Леська промолчала, а Ленка Пронькина гоготнула. Руслан меня сажает рядом с Акулиной, и я, к своему удивлению, даже как-то смущаюсь. Начинаю разговор.
«А ты в этой школе давно?»
«Я в нее в начальных классах пришла», — со стеснением отвечает Наташка.
«А почему тебя именно сюда направили?»
«Ну, понимаешь, просто у меня в глазах врачи обнаружили какие-то штучки, которые подбираются к моему зрительному нерву, и из-за этого у меня начало падать зрение. А вот как эти штучки убрать, офтальмологи не знают. И вот я тут».
«А тебе нравится наш интернат?» — влезает в разговор Ирка.
«Не знаю», — неопределенно пожимаю ее плечами.
«Ну ничего, скоро адаптируешься и поймешь», — улыбается Тонова.
«Угу», — киваю я головой.
«А тебе зрение могут вернуть?»
«Конечно», — непререкаемо заявляю я. «Может, через год, а может, через два. Я от вас уйду».
«Куда?»
— это Динка.
«Ну как куда, Дина?» — за меня говорит Ирка Тонова. «Обратно в массовую школу».
«Угу», — улыбаюсь я.
«А как там в массовой учиться?»
С легкой тормознутостью задает вопрос Олеська Дровина.
«Круто!» — ухмыляюсь я и начинаю рассказывать, как мы прикалывались над учителями, а Руслан мне поддакивает и в паузах рассказывает о своих историях. Все смеются. И тут дверь открывается и заходит ночная.
«Это чего у вас за балаган?» — хрипловато говорит она на повышенном тоне. «У вас уже отбой давно был, а вы еще не в кроватях?»
«А к нам ребята пришли», — отвечает Орламова.
Пыжик подходит ко мне и кладет руку на плечо.
«Пойдем отсюда, вам», — произносит он.
У меня возникает желание поспорить с этой бабой или даже нахамить, но внутренняя чуйка шепчет, что лучше промолчать. И мы, пожелав спокойной ночи девчонкам, уходим. А вслед нам доносится мерзкий голос.
«И чтоб я больше не видел у вас в спальне мальчиков, а с этими двумя я еще разберусь».
«Кто это?» — наигранно ухмыляюсь я.
«Да я тебе про эту суку рассказывал»,
— также наигранно ухмыляется Пыжик.
«Я Светлана Степановна зовут, а мы еще ее свеклой кличем. Короче, она самая ебнутая ночная. С ней вообще лучше не связываться. Сначала орать начнет, а утром докладную напишет».
Свекла догоняет нас возле нашей шестой спальни.
«И чтоб я вас у девочек больше не видела! А то расселись, сидят, лясы точат».
«А чё, нельзя, что ли?» — вступаю я с ней в пререкание.
«Нет, нельзя!»
— со злостью отвечает она,
«Потому что у нас отбой 8:30. А это значит, будьте добры лежать уже в своих кроватях. А если не нравится, то езжайте домой к своим мамочкам и папочкам. И там уж делайте, что хотите».
Мы заходим в комнату, а свекла стоит в дверях и наблюдает, как я с новоиспеченным другом разбираем кровати. Когда наконец-то дверь закрывается, Пыжик полушепотом цедит.
«Пошла нахуй!»
«Да, тяну я. А ты был прав, она и вправду ебанутая. Шишков уже лежит в кровати и начинает нам поддакивать».
«Да-да, вы правы. Эта свекла на всю голову больная. Как говорит моя баба Рита, ее хлебом не корми, а дай поорать».
Я ложусь в продавленную кровать, а Шишков уже непосредственно обращается ко мне.
«Шабаш, а ты какую музыку слушаешь?»
«Раньше рэп слушал, сейчас блатняк».
«О, круто!» — восклицает он. «Я тоже раньше рэп слушал. А вот рок, металл ты уважаешь? Ну или там панкуху?»
«Не, тяну я такую хуйню не перевариваю».
«А я перевариваю. А еще я, как и ты, блатняк слушаю. Ну и папшу, конечно. Только не всю подряд, а выборочно».
«Значит, ты музыкальная проститутка», — смеюсь я.
«А это что такое?»
— недоумевающе восклицает Шишков. «Это тот, кто слушает все подряд», — поясняю я.
«А я вот только электронную музыку слушаю», — вклинивается в разговор Пыжик.
«Значит, ты рейвер», — хмыкаю я. «А вот кто слушает попсу, тот гопник. А кто шансон бы чье?»
«Офигеть!» — шепеляет Шишков. «Я вот как-то об этом не знал».
«Теперь будешь знать», — снова хмыкаю я. «А почему тебя, кстати, все по фамилии называют?»
«Ну, не знаю», — пожимает он плечами. «Просто называют и называют, правда, еще иногда шишкой».
«Давай мы тебе с Русланом погоняло придумаем».
«Давайте»,
— легко соглашается Шишков. И мы с Пыжиком наперебой начинаем предлагать погремухи. Пидор, мудак, чмо, уебок. Но он почему-то от всех отказывается. Наконец Руслан говорит.
«Толстый!»
И поясняет.
«Потому что у тебя ряха широкая, и живот из-под майки вылезает». «Я согласен, согласен!»
Тут же отвечает новоиспеченный Толстый. А мне почему-то все больше и больше этот интернат начинает напоминать пионерский лагерь. И я вспоминаю, как мы у себя в комнате рассказывали страшные истории. «Хотите, парни, я вам расскажу одну историю, которая произошла со мной», — предлагаю я. «Конечно», — отвечают они в унисон, и я начинаю сочинять на ходу. Короче говоря, это случилось со мной в пионерском лагере под названием «Южный». Мне на тот момент было 11 лет. Стоял этот лагерь недалеко от Черного моря. По приезду меня определили в отряд. Правда, в какой я уже не помню, но не в этом суть. Первые же дни мы с пацанами все перезнакомились, а когда прошла акклиматизация, то нас стали водить на пляж.
«А что такое акклиматизация?»
— прервал меня Шишков.
«Это адаптация организма к непривычным условиям. Короче, климат меняется, и тебе становится херово. Понял, мудак?»
— ответил за меня Пыжик.
«Ага, ага»,
— закивал головой Толстый. А я продолжил. «Ну, значит, вот. Когда у нас закончилась акклиматизация, как я уже говорил, нас стали водить на пляж к морю. Мы там купались, собирали ракушки, жрали всякие фрукты».
«А где вы их брали?»
— снова прервал меня Шишков. «Да они там на деревьях растут», — отвечаю я.
«Прям на деревьях?»
С диким удивлением воскликнул Толстый.
«Блядь, Шишков, ты дашь послушать или нет?»
Со злостью процедил Руслан.
«Ладно, молчу».
Так вот, спустя неделю я познакомился с офигительной тёлкой, которую звали Верой. Была она чуть пониже меня, худенькая такая, с русыми волосами до лопаток. Она лицо первая красавица. Ну и, как полагается, мы стали с ней встречаться. Когда у меня или у нее удавала свободная минутка, сразу же шли друг к другу.
«Это была твоя первая любовь, да?»
Тяжело вздохнул Толстый и без перехода продолжил.
А я вот еще никого ни разу не любил. Или ты, Шишков, сейчас заткнешься, или я тебе пизды дам. Растягивая гласные, рявкнул Пыжик. Ну все, я молчу, извини, Шабаш, рассказывай дальше.
И вот как-то раз спустя неделю у нас с пацанами поставили дежурить на дальний пляж. Подходит к нам наш пионер-вожатый и говорит: «Мальчики, я с другими отрядами сейчас хожу в лагерь на обед, а вы вот оставайтесь здесь и сохраняйте нашу территорию, только чтоб посторонние люди не купались. Я вот через полтора часа приду и принесу вам покушать». Но мы, конечно, все обрадовались, потому что взрослые-то не давали заплывать на глубину, а на глубине ведь самый кайф купаться. Короче говоря, хуё-моё, Таганка-2, все ушли, а мы с пацанами тут же разделись и на глубину поплыли. Плаваем, и тут видим, как к концу пирса, что как стрела в море уходит, какой-то предмет прибился. Мы к нему подплываем и видим, что это утопленник. Он вниз лицом на волнах качается. Ну, конечно, испугались мы все и сразу же на берег выплыли. А кругом, по всей береговой линии, ни одного человека, чтобы на помощь позвать. Ну, в общем, двое пацанов в лагерь побежали, а нас шестеро стоит и смотрит, как труп волнами к берегу прибивает. И вот проходит некоторое время, как появилась большая волна от мимо прошедшего парохода, подхватила она утопленника и на пляж вынесла. А еще перевернула его лицом кверху и русые волосы по бокам разметала. Мы подходим ближе, и тут я вижу, что это моя Вера лежит.
«Да ладно!»
— с испугом вскрикивает Толстый.
«Заткнись, сука!»
— нервически орёт Пыжик, а потом, сбавив голос до шёпота, шепчет.
«Шабаш, ну чё дальше было?»
Я тяжело вздыхаю и с надрывом в голосе продолжаю. Все, конечно, в полном шоке стоят, потому что её узнали. Мне один парень говорит: «Шабаш, это ведь твоя девушка. Ты хоть подойди и глаза закрой. А то вон, смотри, как чайки над ней летают, того и гляди, выклюют». В общем, подошел я к Вере, встал перед ней на колени. Она все такая же, как и при жизни. Худенькая и очень красивая. Я до Вериной руки дотронулся, а она у нее ледяная, мокрая. И вот, наконец-то я собрался с силами, решил закрыть Верочкины глаза. И, вы знаете, я их никогда в жизни не забуду. Они у нее были голубые, как небо, и стеклянные. Нагнулся я к Верочке и уже к ней руки потянул, как вдруг у нее открывается рот, и она кричит. И вот тут я во всю глотку заорал: «Поцелуй меня!» Шишков подпрыгивает на кровати, хватается за сердце, кричит: «Мамочки, мамочки, мамочки!» А Руслан почему-то схватил себя за лицо и пискляво завизжал на одной ноте. Я же начал ржать, держась за живот. Через пару минут, когда все немного успокоились, первым зашепелявил Толстый:
«У меня от страха чуть сердце не остановилось. Ты что, это придумал, что ли?»
«Ага», продолжая смеяться я. «Это мы такие истории в пионерском лагере рассказывали».
«Нет, я чуть-чуть не обоссался»,
вытирая пот со лба, говорит Пыжик.
Пойдем шабаш покурим, а то мне успокоиться надо».
«Пойдем», — соглашаюсь я, и мы начинаем одеваться.
А потом еще около часа втроем разговариваем. Так я узнаю, что прошлые выпускники интерната были конченными пидорасами, заставляли всех после отбоя приседать и отжиматься, или могли просто так врезать. Один раз пацаны подшутили над Шишковым и поменяли время на его говорящих часах, после чего его разбудили в час ночи и сказали, что пора вставать. Ну, мол, скоро надо ехать в бассейн. Тот встал и ночью пошел умываться, при этом крича на весь коридор. «Ребята, подъем, мы сейчас поедем в бассейн!» На эти вопли выскочил некий Соколов и с воплем «Ты какого хера?» отвесил толстому пинок и погнал его в спальню спать. Мне эта история понравилась, над чем я искренне посмеялся. А Шишков спросил: «Если в этом году будет бассейн, ты будешь с нами ездить?»
«Не, не буду», — ответил я.
«А почему?» — хмыкнул Руслан.
«Просто не хочу», — пожал я плечами и задал волнующий меня вопрос. «Но если вы говорите, что те выпускники были пидорами, а эти какие?»
«Не знаю», — тяжело вздохнул Шишков. «Как говорится, время покажет».
Пыжик же задумался и выдал характеристику.
«Устин Витька, на всю голову ёбнутый. Витёк мох, повёрнутый на музыке и жадный до еды. Я не раз видел, как в столовке он свою порцию сожрёт, а потом хватает тарелку и на раздачу бежит. Чиж Мишка высокомерный, а ещё так одеколоном надышится, что за километр воняет. Олег Копсев тихий, спокойный, его обычно нигде не видно. Артём Оцинев ни туда, ни сюда. Короче, ни злой, ни добрый. Если его не цеплять, то он так просто тебе не прицепится. В отличие от Устина Моха или Чижа». «Ну, в общем, шабаш», — подвел итог Руслан. «Пидоры они все, как и те, что уже ушли из шараги».
«Это как?» — не понял я. «Они вроде нас еще ничего не заставляли делать».
«Ну и что ж, все равно пидоры. А вот когда мы будем в 12 классе, мы с тобой такими не будем. Мы будем 100 раз хуже!»
Я решил не заострять внимание на его оговорки, а лишь промычал в ответ. Мол, ага, и начал засыпать. А на следующий день, в пятницу, я пересел, как мне и сказали, к Динке за первую парту. А на мое место перед учительским столом села Ленка Пронькина. Родители Пыжика забрали во время урока, и мне пришлось все оставшиеся перемены пересидеть в классе. А вот попросить кого-нибудь сходить со мной покурить я постеснялся. Когда уроки закончились, я наотрез отказался идти на обед, потому что решил, что лучше поем дома, чем буду давиться этой отравой. После чего попросил Тамару Дмитриевну, чтобы она проводила меня до спальни, что воспитательница и сделала. И все оставшееся время до приезда отца просидел в комнате с Шишковым, который мне рассказывал, что он слепой с рождения. А еще он живет с мамой, младшим братом. А вот его папа, когда он учился в 3 классе, насмерть разбился на машине. Затем наш разговор плавно перешел на музыку, которую мы обсуждали до моего отъезда. Конец 2 главы. Продолжение обязательно следует. Дорогие слушатели, еще раз очень сильно попрошу вас, обязательно оставляйте свои комментарии, обязательно реагируйте. Только так наш сериал сможет продолжаться. Мое отдельное спасибо всем незрячим, которые находят силы мне, пишут свои истории. Ребята, я с таким удовольствием их читаю. Спасибо. Я понимаю, что непросто, но вы находите возможности и делитесь. Реально, огромное уважение, огромное спасибо. Конечно же, отдельно огромное спасибо всем, кто сможет поддержать финансово. Перевод на Сбербанк, Тинькофф, Альфа-банк, Яндекс.Банк или электронный кошелек Юмани по номеру телефона +7 901 715 27 88. Или, например, если вы из-за границы, без проблем на Бусти.
Канал на Бусти называется «Костя Суханов». Там также доступны для скачивания, для просмотра видеоверсии или для прослушивания в стандартном аудио все аудиокниги. И также абсолютно бесплатно. До скорой встречи в БШД. Для вас с любовью и уважением к слушателю читал актер Костя Суханов.